Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 3 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в нашей программе «Новый путь без тепла и света». Мы помним Сталинград. Смена пажеского караула. Медаль заслужения ГО. Афоризм дня.
Если даже ты наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Учись гораздо более стыдиться самого себя, чем других. Демокрит.
С новостями вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. 71-ю годовщину победы под Сталинградом отметили в России 2 февраля. В Железногорске на сегодняшний день проживает 6 участников Сталинградской битвы. В памятный день ветеранов поздравили на дому представители администрации и сотрудники соцзащиты. В этот день также навестили вдов погибших и умерших участников Сталинградской битвы. В городе их проживает 9 человек. Битва под Сталинградом – решающее сражение Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. В ней советские войска одержали крупнейшую победу, которая стала переломным моментом в борьбе с гитлеровской Германией. Сталинградское сражение по своим масштабам превзошло все сражения мировой истории. Битва развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов и до 26 тысяч орудий. 2 февраля является днем воинской славы России. К местным новостям. Медалью маршал Василий Чуйков награжден руководитель управления образования ЗАТУ Железногорск Валерий Головкин. Медаль МЧС России маршал Василий Чуйков вручена Валерию Геннадьевичу за безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и качественное выполнение служебных обязанностей. Награду Валерию Головкину вручил начальник специального управления ФПС номер 2 МЧС России Иван Антипин. Муниципальный оператор МПГТС добавил 2 новых канала. У абонентов свежего телевидения с 3 февраля появилась возможность смотреть еще 2 интересных канала. Об этом рассказала руководитель информационно-диспетчерской службы МПГТС Анна Пустынникова.
В сетке вещания произошли изменения. Вместо каналов телекафе и Дом кино, на вещание которых закончился договор, с сегодняшнего дня мы включаем каналы ретро и история. В эфире телеканала ретро лучшие фильмы и телепрограммы отечественного и зарубежного производства, художественные и документальные картины, музыкальные и юмористические программы, телесериалы, телеспектакли. Телеканал «История» – это самый широкий взгляд на прошлое, от древнейших цивилизаций и великих открытий прошлого до величайших загадок и тайн настоящего. В эфире телеканала будет место всем точкам зрения, взглядам и интерпретациям событий и фактов, оказавших ключевое влияние на ход истории. Мы желаем вам приятного просмотра.
Продолжаем выпуск. Центр социальной помощи семье и детям лишился директора. Александр Перепелкин, нынешний директор социального учреждения, возвращается на должность руководителя Железногорского отделения Почты России, с которой и был назначен на должность директора центра. Александр Перепелкин проработал в Центре социальной помощи ровно год. К обязанностям начальника почтамта он приступит с 3 февраля. В администрации города предполагаемую кандидатуру на вакантную должность директора центра социальной помощи семье и детям пока обсуждают. Она будет озвучена в ближайшее время. Wi-Fi в Радуге. Точка доступа в интернет посредством технологии Wi-Fi появится в спорткомплексе «Радуга». Возможность бесплатно подключиться к интернету, по словам директора спорткомплекса Евгения Петровича, появится уже на следующей неделе. Оборудование уже установлено, сейчас проходят последние тестовые испытания, сообщил Петрович. На сегодняшний день бесплатно подключиться к интернету в городе возможно на нескольких площадках. У центра досуга, около сцены «Ракушка» и в городском парке культуры и отдыха. Количество точек доступа Wi-Fi со временем будет расширяться. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Почему глава поставил КБУ 3 за уборку снега? Ждет ли бюджет за то сокращение и к чему это приведет? На эти и другие острые вопросы горожан ответит глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков в четверг, 6 февраля. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. О спорте расскажет Вячеслав Новаковский.
Кикбоксеры Железногорска вошли в сборную края. Победа наших спортсменов на чемпионате и первенстве Красноярского края по тхэквондо, которые проходили в Красноярске с 31 января по 2 февраля, стала для них входным билетом в сборную Красноярского края. Честь нашего города на ринге в этот раз отстаивали 23 железногорских кикбоксера. В итоге наши ребята завоевали медали разного достоинства и зачислены в состав сборной края для участия в чемпионате и первенстве России по тхэквондо, которые пройдут с 25 февраля по 1 марта в Красноярске. Первый этап открытого Кубка Железногорска по сноуборду, параллельный слалом, пройдет в нашем городе 8 февраля. В феврале также состоится еще одно крупное спортивное событие – открытый чемпионат и первенство Железногорска по зимнему триатлону, который пройдет 23 февраля на лыжной базе «Снежинка». Напомним, что зимний триатлон – это комбинация из бега, велосипеда и лыжной гонки в режиме нон-стоп. В соревнованиях могут принять участие не только ведущие спортсмены, но также любители и ветераны.
Немного о культуре. «Энергия улыбок» – персональная выставка железногорского фотографа Виктории Никитиной открывается сегодня, 4 февраля, в музейно-выставочном центре. Молодой фотограф Виктория Никитина закончила СИБГАУ. Она относит себя к фотографам-портретистам. Ей нравится передавать на снимках эмоции людей, малейшие оттенки их настроения. На выставке представят 30 фотопортретов. Модели Виктории – случайные прохожие с разными характерами. Единственное, что их объединяет – улыбка. Через свою галерею улыбок Виктория Никитина, по ее собственным словам, стремилась привнести в жизнь зрителей позитив. Открытие фотовыставки в 15 часов. Это была последняя информация на сегодня. Мы вернемся после рекламы.
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинянидзе представляет уникальный вокальный поединок звезд мировой оперы. Дуэль теноров и басов. 12 февраля. Красноярск. Музыкальный театр. 13 февраля. Дворец культуры. Железногорск.
Для лиц старше 6 лет.
Приглашаем активных коммуникабельных людей от 35 до 70 лет для продвижения алтайской оздоровительной продукции. Обращаться по телефону 8 983 143 99 00. 8 983 143 99 00.
5 и 6 февраля в центре досуга распродажа новой коллекции мутоновых шуб из австралийского меха по ценам производителя, а также хит сезона – женские куртки из вязаной норки. Производство Пятигорска. Только 2 дня – с 10 до 19 часов в центре досуга. Спешите!
Продолжаем программу. Без света и тепла на несколько часов остались жители Нового Пути. Отключение электричества, а затем и отопление в поселке произошло в воскресенье, в полдень. Существовала реальная угроза вымерзания жилого сектора. За последнее время такие неприятные инциденты случаются все чаще, говорят сельчане. Катерина Добреля узнавала причины коммунальной аварии.
Ни телевизор посмотреть, ни в интернете посидеть, ни даже по телефону позвонить, узнать, а что же случилось. Буквально отрезанными от мира, благо что на улице еще было светло, оказались жители поселка Новый Путь в последний день уикенда. Перебои с электричеством начались еще в районе 12 часов пополудни. Погасли индикаторы всех бытовых приборов. Бесперебойники компьютеров начали пищать. Дома в электрическом смысле обездвижили. Хуже всего то, что многие сельчане пользуются электрокотлами для обогрева своего частного жилья. При исчезновении напряжения в сети возникала опасность промерзания домов или непредвиденного взрыва перегретой системы отопления, говорит житель поселка Игорь Анатольевич.
То есть, когда котел топится, идет же циркуляция при помощи насоса в системе отопления. И когда насос останавливается, то котел начинает перегреваться. И, соответственно, возникает опасность того, что, ну, конечно, у многих стоят системы безопасности, но это же потом такие проблемы будут. Это надо снова перекачивать, перезакачивать всю эту систему. Поэтому неприятно. Людям приходилось полдня здесь бегать, что-то там решать, подтапливать, не подтапливать, выключать, включать, и вообще все непонятно было. Надеюсь, когда начнутся Олимпийские игры, этого не произойдет, потому что телевизор тоже смотреть хочется.
Но жителям частного сектора, можно сказать, еще повезло. Они почувствовали на себе только отключение электричества. Чего не скажешь про жителей 184 квартир, многоквартирных домов, для которых, начиная с 12 часов дня и до 18 вечера, батареи медленно, но верно начали остывать. Так что же произошло на самом деле? Почему сначала в поселке пропал свет, а за ним, как по команде, отключилась и котельная? Глава администрации Сергей Пешков сегодня, 3 февраля, пояснил, что из-за вынужденного переключения на подстанции города П-8 произошел непредвиденный сбой, в результате которого на котельные поселка сгорели электродвигатели насосов.
Производились вынужденные переключения на подстанции П-8, трансформатора на трансформатор. В итоге пришлось производить уже вручную переключение на подстанциях Нового пути и Тартата. В Тартате переключения прошли нормально, а в Новом пути при переключениях включилась котельная, хотя через 15 минут напряжения подали, начали включать двигатели, необходимые агрегаты на котельной Нового пути. Не удалось сразу включить, сгорел один из электродвигателей сетевого насоса и электродвигатель дымососа.
Все службы, ответственные за случившееся, КРЭК, Гортеплоэнерго, ЖКХ поселка, в оперативном режиме подключились к решению проблемы. Но резервный котел не удалось запустить сразу, из-за чего Новый путь в течение 2 часов не отапливался. Затем циркуляцию тепла удалось восстановить. Сергей Евгеньевич утверждает, что за время вынужденного простоя котельной температура теплоносителя не спускалась ниже 40 градусов. В квартирах этот показатель не снижался ниже 18 градусов. В чем причина аварийного отключения котельной поселка? Почему не удалось сразу запустить резервный котел? Необходимо ли было из-за поломки проводить переключение на подстанции П-8? Сегодня выясняют специалисты.
Безусловно, организованы комиссии на всех предприятиях, и КРЭК, и Гортеплоэнерго. Подробно разбирается, где, что, как произошло. Акты эти будут сделаны. Естественно, будет подробно рассмотрено все, что происходило и почему происходило. Насколько мне известно, по предварительным, там не отработал регулятор напряжения. Напряжение на трансформаторе понизилось, его не могли поднять. Поэтому пришлось переключение проводить.
На сайте свежего телевидения один из пользователей задал вопрос о том, почему в желтых автобусах Горавтотранса не принимают транспортную карту. Это стало поводом для нашего корреспондента Натальи Серпуниной разобраться в проблеме и найти ответы на следующие вопросы. Насколько оправдала себя транспортная карта, такое долгожданное нововведение прошлого года? Знают ли горожане о ее существовании и почему все же в желтых автобусах электронные проездные не действуют?
Почти год назад Железногорск стал вторым городом после Красноярска, где запустили проект транспортной карты. Это пластиковый проездной, которым можно расплачиваться в общественном транспорте, не выгребая мелочь из карманов. В Красноярске карта действует на всех видах транспорта, будь то автобус, трамвай или троллейбус. Что касается Железногорска, электронный проездной можно предъявить в муниципальных автобусах. При этом, надо отметить, к новым электронным проездным железногорцы до сих пор относятся настороженно и не спешат приобретать. Между тем, карта дает много преимуществ, говорит заместитель директора ПТП по экономике Людмила Романько.
Во-первых, это экономит наши средства. На рубль дешевле стоит проезд по транспортной карте, чем за наличку покупать билеты. По транспортной карте можно ездить в ряде городов Красноярского края, тех, в которых заключены договора с министерством на пользование транспортной картой. То есть, в общем-то, это очень удобная плата. Не надо мелочи, быстрее идет расчет за проезд. Ну, то есть, экономит и время, и деньги напрямую.
Транспортную карту можно приобрести в любом отделении почты за 110 рублей. Карта не именная, а это значит, что ее можно передавать, например, своим родственникам или близким, кто чаще ездит в общественном транспорте. Электронным проездным можно пользоваться неограниченное количество раз. Нужно всего лишь периодически пополнять его счет. Минимальная сумма 350 рублей, максимальная 10 тысяч. В городе по транспортным картам фиксируется 100-120 тысяч поездок в месяц. По словам Людмилы Романько, цифра небольшая. Не исключено, что электронный проездной железногорцы приобрели бы с радостью, но большинство вообще не знает о ее существовании. Это показал и опрос горожан.
Ксения, про транспортные карты не слышала и даже как-то вообще не сталкивалась с этим. Даже ни в газетах, ни по телевидению как-то этого вообще не слышала. Наверное, надо больше озвучивать, тем более для тех, кому они нужны.
Наталья.
Про транспортную карту слышали?
Нет, не слышала. Такой информации я и не знаю.
Вот если бы, например, вам предложили транспортную карту, либо наличными, что бы вы выбрали?
Карту бы выбрала, мне так удобнее пользоваться.
Тамара Ивановна.
Вы часто едете в общественном транспорте?
Конечно, ежедневно практически, потому что и в поликлинику, и так в город ездим, мы живем на Ленинградском. Про транспортную карту я впервые слышу. Мы ездим по социальной, но у меня есть и внуки, и дети есть. Они тоже про эту карту не слышали.
Транспортная карта, много преимуществ у нее. И одно из них, то, что стоимость проезда будет снижена на рубль.
Ну, об этом никто ничего вообще не слышал. Даже вот знакомым мы общаемся, никто не слышал про эту карту. Поэтому надо, наверное, ПТП заняться рекламой этой карты, объяснять людям, и люди будут заинтересованы, потому что билет будет стоить на рубль дешевле, тогда будет выгоднее тогда купить.
В вопросе продвижения электронного проездного на территории Железногорска, кроме отсутствия широкой информации о его существовании, есть еще один существенный минус. Условия проезда по транспортной карте не распространяются на желтые автобусы. Почему в автобусах Горавтотранса от этого нововведения отказались? На этот вопрос нам ответил директор предприятия Олег Сушков.
Во-первых, это дело добровольное. С точки зрения экономического вопроса для предприятия, она невыгодна абсолютно. То есть нам вот последнее подняли цену там до 15 рублей, но тут же хотят отобрать где-то рубль 20, рубль 40 за использование этой карты. Вот если люди будут покупать и пользоваться, мы будем возить тогда не за 15 рублей, а за 13,5 примерно, или за 13 рублей 40 копеек. То есть мы с 13 рублей нам подняли до 15 и тут же забирают эти почти деньги. ПТП предприятие, которое субсидируется бюджетом. Мы же предприятие коммерческое, я считаю каждую копейку. Нам абсолютно невыгодно этим заниматься, и мы, к сожалению, отказались. Если бы мы жили хорошо, мы бы с удовольствием вообще бесплатно возили, если бы нам все это субсидировалось, и запчасти с неба падали, и все остальное. Но, к сожалению, вот на данный момент мы не можем пойти на этот шаг.
Частного перевозчика можно понять. Комплектующие материалы, ремонт машин, топливо стоят денег, и никто не хочет работать себе в убыток. Пока в Железногорске большого выбора, на чем ездить, не так уж много. Поэтому в сложившейся ситуации это нужно принимать как данность. Увы.
Не только посмотреть на произведения искусства, но и принять непосредственное участие в их создании. Такую возможность предоставили посетителям передвижной выставки художников Красноярья, которая открыта в городском музее до 17 февраля. Резец, ведомый рукой мастера, штрих за штрихом создает рисунок на дереве. Его тонкая линия еще едва просматривается. Нужны десятки, а порой и сотни часов работы, чтобы деревянная доска-заготовка превратилась в основу, матрицу, с которой мастер отпечатает будущее произведение ксилографии. 30 января на базе выставки «Художники Красноярья» член Союза художников России Анна Гирич провела мастер-класс по созданию печатной графики. Гравюра на дереве – один из самых древних и сложных видов печати. Немногие решаются в ней работать, потому что техника сложна, требует особой подготовки, неторопливости, точного глаза и уверенной твердой руки. Это не стало препятствием для преподавателя детской художественной школы Анны Гирич. С 1998 года она участвует в городских, краевых, всероссийских и международных выставках. Для работы используются резцы, иглы и даже стоматологические инструменты.
Процесс, конечно, непростой, долгий, постепенный. Сначала, конечно же, делается эскиз к работе, создается какой-то образ, потом переносится на формат, в котором будет создаваться сама гравюра, потом переносится на материал, материал подготавливается. То есть, если, допустим, обрезная гравюра, это берется доска продольная, потом гравюра, и постепенная печать происходит. Процесс печати. Сначала гравируется доска, печатается пробный оттиск, смотрится, что какие-то недочеты, продолжается опять обработка доски, то есть дальше она гравируется и до окончательного этапа, то есть до окончательного хорошего оттиска.
Многие работы Анны Гирич хранятся в музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях и галереях. И все же такой древний вид искусства, как печатная графика, до сих пор неизвестен и мало понятен для большинства людей.
Люди очень мало знают о графике печатной. Практически очень маленький процент знает, что такая графика вообще существует. Все думают, что это нарисовано или тушью, или карандашом. То есть не представляют сам процесс. И мастер-класс, который я проводила в разных городах, конечно же, очень благодарны остались и художественные школы для того, чтобы наглядно увидели дети, как это действительно создается. Потому что это все-таки процесс художественный, создание работы. И многие должны знать об этом.
Выставка «Художники Красноярья» посвящена 80-летию Красноярского края и предоставлена Краевым домом искусств. В этом году аналогичные экспозиции будут открыты в 20 территориях региона. В Железногорском музее более 40 работ. Пятеро авторов – преподаватели детской художественной школы Железногорска. Все они работают в разных техниках – живопись, графика, скульптура и акварель. При этом общение жителей с художниками уже стало доброй традицией, говорит заведующая сектором образовательных программ Татьяна Сергеева.
Цель вообще передвижных выставок – знакомить жителей городов Красноярского края с художниками, с техниками, техниками, которыми они владеют. И вот мы предложили вот такую форму работы всем участникам, дать мастер-классы. Но у нас есть еще участники выставки, которые живут в Красноярске, они, к сожалению, не могут приехать. Дело в том, что выставки эти передвижные работают одновременно в разных городах. Поэтому в связи вот с тем, что выставки именно передвижные, мы пригласили к участию наших художников. У нас очень интересные работы, очень талантливые художники, и мы вот с ними плодотворно сотрудничаем уже много лет, а вот на протяжении этого месяца, скажем, очень интенсивно.
На мастер-классе побывали железногорские школьники, которые не только увидели, как рождаются гравюры, но и попробовали сделать оттиски.
Меня зовут Никита, 102-я школа, лицей, 4-й ВМ. Мне понравилось. Нам показали, как делают картины, как наносят черный лак, как вот этот инструмент работает, что нам нужно ткань эту положить, чтобы там все продавилось мягко, что там инструменты разные нужны, что это долго делается, всякие разные виды, сложные, легкие есть.
Меня зовут Марк. Мне запомнился вот этот инструмент, который переносит с дерева рисунок на бумагу.
Саш, мы помогли перенести картину с дерева на два вида бумаги. И у нас получилась картина, как едет дяденька на осле, и рядом то, что и дяденька вместе с конем.
В ближайший четверг, 6 февраля, в Железногорском музее состоится очередной мастер-класс. На этот раз школьникам расскажут и, главное, покажут, что же такое акварель. И продолжает программу наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Еще недавно мы с вами праздновали светлое Рождество Христово и крещение Господне. Но время неумолимо бежит вперед, и вот уже скоро Великий Пост. И в преддверии Великого Поста я хочу вам прочитать Евангелие о Закхее. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Великий пост, как известно, время покаяния. История Закхея именно об этом. В нашей повседневной церковной жизни мы почти не различаем исповедь и покаяние. Но Спаситель не беседовал с Закхеем один на один, не накрывал его епитрахилью, не читал никакой разрешительной молитвы. Исповеди не было, а покаяние совершилось. Совершилась перемена в жизни, в сознании, в намерениях и в делах. Именно это изменение драгоценно в очах Божьих. Об этом все Евангелие. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь, изменитесь внутренне, устремитесь ввысь. Да, те греховные дела, которые остались в нашем прошлом, то зло, которое мы причинили ближним, всего этого часто уже не исправить. Но любой человек может начать жизнь с чистого листа, и прежние поступки и грехи не вменяться ему в вину. Такова сила покаяния. Закхей, как сообщает евангелист, был небольшого роста. Может быть, это породило в его душе комплекс неполноценности. Может быть, он был мнителен и раздражителен. Мы ничего не знаем о его характере, и это остается поистине тайной души этого человека. Почему Закхей так захотел увидеть Иисуса? Но он захотел этого страстно. И вот, забыв о своем начальственном положении, пусть и среди презираемых людей, он, как мальчишка, лезет на смоковницу, ведь мимо нее, как хорошо было известно Закхею, должен был пройти Иисус. Так Закхей начинает свое движение вверх. Это движение непостижимым для нас образом зародилось в его сердце. Далее оно продолжилось предельно буквально. Он взбирается на высоту, чтобы подняться над толпой. Конечно, он не остался на дереве, он спустился вниз, но его желание исполнилось, он увидел Учителя. И путь к новой жизни уже открылся Закхею. Закхей не звал к себе Иисуса, наоборот, он сам повелительно сказал: «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Бога-человек вошел в жилище Закхея, и жизнь начальника мытарей переменилась. Такая перемена происходит в жизни каждого человека, принимающего крещение. Мы не наблюдаем никакого чуда, подобного исцелению слепорожденного или расслабленного. Но ведь тело, как мы хорошо знаем, находится в тесном соединении с душой. И случай с Закхеем – яркий пример такого прощения и исцеления.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!